Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – кинорежиссер Артур Аристокисян. Мой звонок застал его в Париже, где он обитает с недавних пор, причем в спартанских условиях. Но жалоб я не услышал, потому что бедность, в том числе крайние ее формы, одна из главных тем кинематографа Аристокисяна. В знаменитом фильме «Ладони» он исследовал тайны кишиневских нищих, а «Вместе на земле» – жизнь московских хиппи и бездомных. Артур Аристокисян не только снимает фильмы, но и пишет прозу. К сожалению, опубликована лишь незначительная часть его текстов, а книга всего одна, вышедшая в этом году «История слияния», вдохновленная фотографией Андрея Кертиша, запечатлевшей искалеченную женщину на улице Нью-Йорка. На обложке этой маленькой книжечки значится «Мастерская однокадрового фильма». Артур Аристокисян, собравший коллекцию любительских снимков, в частности из альбомов немецких солдат, воевавших в Советском Союзе, придумал концепцию однокадрового кино и снял по своему методу уже 4 картины. Премьера первой, она называется «Голем», прошла в декабре в Париже. 30 минут мы вглядываемся в фотографию, на которой запечатлен гитлеровский солдат и советские крестьянки, и слышим историю о немце, который оставил свое семя в русской земле. У Артура Аристокисяна много талантливых студентов, молодых кинематографистов, и я начал разговор с вопроса о его лекциях.
Поскольку вы преподаете, у вас много учеников. Давайте представим, что у вас первая лекция, к вам пришли новые ученики. С чего бы вы эту лекцию хотели бы начать? Что вы обычно говорите своим новым ученикам в самом начале курса?
Я не даю никаких советов. Вот просто начинается разговор, начинаем говорить, и куда разговор нас выведет. Понимаете, человек просыпается, смотрит на стенку. Ну, ночует он в какой-то дыре и видит, там гвоздь из стены торчит, а утром от него тень, ну, прекрасная тень. Вот и все, и эта тень его приведет в искусство и к большому кино. Вот и все, надо следить за тенью, смотреть на тень от гвоздя. Ну, в этом случае.
То есть вы говорите о возможностях зрения,
да,
о видении.
Да, да, да. Ну, конечно, вот человек идет по улице, и он туда посмотрит, туда посмотрит. Ну, а даже если слепой, он все равно он ощутит это, сощутит то, представит это, представит то. Вот то же самое. Я в Питере любил бывать. Я там жил когда-то. Все забыл. Другая жизнь совсем. Там это удел, там, знаете, барахолка.
Ну, я там вырос, на Удельной, конечно.
О, да, да. Да просто там вещи под ногами старых людей, вещи, которые они продают, они могут всему научить. Покупаешь кальсоны женщины, которые там, она их одевала где-то в каком-то 50-каком-то году. Они же продают все, даже там старое белье люди. Все, и у человека есть эти кальсоны советской женщины. У него есть эти кальсоны, он уже свободен. Свобода. Ему уже ничего не нужно.
Там же знаменитая психиатрическая больница как раз.
Там психиатрическая, там люди могут многое рассказать. Но туда сейчас уже другие сумасшедшие, сейчас уже нет сумасшедших. Всех пичкают этими нейролептиками. Туда трудно попасть, и там уже не с кем поговорить. Туда надо, конечно, лечь и ловить момент. Я таких советов не даю. Но можно, почему нет? Вот я, например, рекомендовал одному студенту в Сирию отправиться. Он мне говорит, а почему вы не хотите в Сирию? А я, вообще, меня посылаете, я говорю, что а мне жизнь дорога пока. Он поехал и снял гениальный фильм на рынке, прямо перед событиями. Ну, просто гениальный фильм. Название там из апокрифа от Фомы. Если вы встретите того, кто не рожден женщиной, то поклонитесь ему, он ваш отец. Вот это название фильма. Тут начнешь с предметом говорить, а вот любой старый предмет, он начнет разговаривать. начнет рассказывать свою историю, вот научит снимать и все. Я не учу снимать, вот как учат снимать, понимаете?
В вашем последнем фильме разговаривает фотография, и у вас большая коллекция фотографий, и она очень специфическая. Да. Как вы ее начали собирать? Или, может быть, они сами к вам пришли?
Ну, в каком-то смысле, да, потому что вещи находят человека. Фотография – та же вещь, что там штаны какого-нибудь человека с уделки. Фотографии-то их раньше я на помойках находил. Потом какое-то время покупал у дворников, а потом все ушло в интернет, у дворников стали покупать скупщики. Вот, и я покупаю через интернет. Давно покупаю. Дело в том, что кино снимается так же. Большое кино, оно снимается. Как вам сказать, талантливый человек собрал группу, получил продюсера по судьбе, и все сложилось, и он снял большое кино. А также кино снимается, по благодати, от Духа Святого. Человек снял кадр, да, снял во дворе своем, какой-нибудь советский человек. Снял, как там, его жена стрижет волосы, там, соседки. Фотоаппарат обычно. Это грандиозная сцена. Это сцена из одного кадра. Я смотрю на старую любительскую фотографию с помойки. Это грандиозно. Это уже дар. По благодати это даром. Это не за заслуги, за талант, там, за силу, а даром. Ты смотришь на снимок, который нашел на помойке, а там сцена из большого кино.
Эта фотография уже целый фильм.
Да,
вы называете мастерской однокадрового фильма.
Да. Хотелось бы в Париже кинотеатр такой открыть. Кинотеатр однокадрового фильма. Такой старый кинотеатр, типа довоенного. Экран, занавес, все примитивно, все невзрачно. Нищий кинотеатр. Представляете, какая-нибудь синема такая в Европе перед войной. Открыть, показывать там однокадровое кино. Не только однокадровое кино. Там же жить можно. Убить двух зайцев.
Как арте повара, это бедное искусство, направление известное. Так должно быть и чинема повара, бедное кино, которое сделано.
Бедное кино, да. Бедное кино, совершенно верно.
Бедное во всех смыслах.
Да, бедное. Это же все. Это там рождаются все стили, понимаете? В нищете. Калеки родили все стили в искусстве.
Как на фотографии Андрея Кертеша.
Да. Но там она изысканная фотография. Конечно. Но он мастер. Мастер, который снял как любитель. Дело в том, что тогда по-моему, повезло, он жил в такое время, и у него была такая оптика, это просто советский человек смотрит в дырку своего фотоаппарата «Зенит», нажимает на кнопку, и она превращает этот двор там с советскими людьми в шедевр. Немецкие солдаты тут в оккупации в России, в Украине, наснимали огромное количество просто шедевров. Опять же, по благодати от Духа Святого. Почему? Потому что они не снимали искусство, как Кертиш. Кертиш, он все-таки хотел снимать большое искусство, но он мудрый человек, настоящий мастер, он снимал как любитель, тоже по благодати, и он снял женщину, идущую в дождь по улице, калеку, идущую по улице Нью-Йорка, он просто снял, просто увидел женщину, просто нажал на кнопку, все. Так бы снял, наверное, немецкий солдат, так бы снял советский человек. У него аппарат был такой хороший. Но это не принципиально. Это иногда хорошая техника, она что-то отнимает у образа. Чаще отнимает. Я говорю о просто съемках таких любителей, он ничего не умеет. Он может только посмотреть в дырку и нажать на кнопку. И по благодати, немецкие солдаты, Вторая мировая война, там просто одна благодать, просто армия фотографов. Такое впечатление, что война – это был только предлог, чтобы фотографировать.
Я знаю, что понимаете, у вас много фотографий, раз сделанных немецкими солдатами в вашей коллекции.
Да, потому что вокруг черти что происходит. Они снимают. Дело в том, что это экзотика была. Нищета которую они увидели, как живут люди здесь. И любовь во время войны. Живет немецкий солдат в нищей украинской или нищей русской семье. Все, там войны нет, там другое. И камера просто питается этой силой, которая идет от того, что перед глазами образы. Люди превращаются в богов. Иконы, настоящие. А это грязные фотографии, которые они просто клали в конверт и отправляли на родину. Все, они умерли, кто вернулся, выжил, умерли, их дети умерли, и фотографии попали к скупщикам. Скупщики их продают. Я их покупал, пока деньги были.
Но семя этого солдата, как в вашем фильме, попало в русскую землю, и из него рождается, ну, из этой смеси рождается голем-фантом.
Эта история одна из многих историй просто. Понимаете, вот такая фотокарточка. Это же кино делается из, опять же, маленькой грязной фотографии. Она чуть больше спичного коробка. И из нее делается большое кино для большого экрана. Кто-то снял кадр когда-то. И из этого вынимается вот такое что-то большое с историей. Так вот, это тот же голем. Вот, ну, смотрите, кальсоны. Это тоже голем советской какой-то женщины. Состарилась, умерла, кальсоны остались. Это голем. С ним говоришь, в него вдуваешь, вдыхаешь жизнь. Но это грязные кальсоны с помойки. А с ними начинаешь разговаривать. Ну, скажем так, целоваться. И все, он начинает оживать. Он, во-первых, тебе благодарен за то, что ты его, ну, поднял из ада этого. Но это этим Андерсон занимался. Ну, когда описывал свои вот эти как бы неодушевленные предметы. Ну, там, помните, да, копейка с дыркой. Человек находит продырявленную монетку, она цены не имеет. Он с ней говорит, она с ним говорит, и это голем. Она ему рассказывает свою историю, он ее как записывает, но ужас в том, что это его история. Она ему рассказывает его историю. Ну, как Хаям, вот там кусок глины, вот все это то, что осталось от человека, который... Ну, который его взял в руки. Да, что кто-то оттуда и берется там... Там туфли какие-нибудь женские, да? Где женщина? Ну, туфли, это тоже с помойки, все на помойке. А, туфли, ну, что это значит? Ну, что она выбросила туфли, там, состарилась, ну, туфельки такие на каблуках, ну, что, умерла. Ну, а все, туфельки все расскажут. Ну, если вы о студентах спрашиваете, да? Если вернуться к студенту. То есть сам он ходит, сам что-то находит, откапывает, и то, что он находит, что он откапывает, или что просто идет ему навстречу. Калека идет по улице навстречу, как у Кертиша, да, на фотографии. Все уже он получил. Ему не нужно студенту, я имею в виду, учиться там дальше. Нет, можно учиться просто, чтобы, ну, встречаться и делиться. Да. А вот так учиться, как учиться снимать, боже сохрани, все само идет.
Я вспоминаю документальный фильм, который я совсем недавно видел. Он основан на записи, которую сделал в польской деревне американский миллионер перед войной. Он приехал в польское местечко, он снял, как евреи выходят из синагоги, выходят из магазина, там кто-то несет гуся. И из этих нескольких секунд сделан фильм на полтора часа, потому что мы бесконечно и бесконечно просматриваем эти кадры и видим каждое лицо, вглядываемся в каждую деталь. И за каждым этим лицом, которое там от долю секунды проскальзывает, открывается целая история. И даже находятся люди, которые опознают этих людей. И там просто бесконечное разветвление истории, как у Борхеса.
Это очень близко тому, о чем я думал, когда вот это все начинал снимать. Что все есть, что все есть. Ничего нет у человека. Нет денег, нет связей. Ну, скажем, обычный человек. И он берет все равно что. Ну, просто на свою ногу смотрит мужчина или женщина, и его нога ему может очень многое рассказать. Ему есть о чем поговорить со своей ногой, и его ноге или его ногам есть о чем поговорить с ним. Просто снимая свои ноги, можно снять большое кино.
Я только что был на выставке аутсайдерского искусства, и там были прекрасные работы Антонио де Лавалла, который провел почти всю жизнь в сумасшедшем доме, и он делал скульптуры из своей собственной ноги. Он заматывал ее в полиэтилен и представлял ее как скульптуру, и украшал как-то и так далее. То есть это была такая моментальная скульптура.
Понимаете, к этому, с этим надо еще деликатно обойтись еще с тем, что открывается. Ну, с любым откровением, которое идет, я не знаю, от спичечного пустого коробка, который подобрал, или от собственной ноги. Начинается откровение. Ну, когда говоришь откровенно, с чем бы ни говорил, с любым неодушевленным предметом. Откровение начинает идти. Тут важно не спекульнуть. Ну, не спекульнуть, ну, неправильным образом. Все, я увидел, что покупая эти фотографии, просто мне, я их покупал не как коллекционер фотографий. Это получилась коллекция, но я не коллекционер. Я просто покупал, потому что видел, что это шедевры. В общем, я обнаружил, что это шедевры, на которые не смотрят как на шедевры. На это смотрят как на вот, ну вот, там, евреи до войны, советские люди до войны, во время войны, после войны. Но я говорю о пленочной эпохе, а цифровой то там вообще говорить нечего. О искусстве можно говорить только вот на пленке. И я просто увидел, что это шедевры. И на них никто не смотрит как на шедевры, смотрят как на, ну, документы эпохи, что ли, да? Ну, так как-то. А я вижу, что это шедевры. Теперь я обнаружил, что я сижу на ящиках с этим, ну, как, ну, Третьяковская галерея, если бы ее хозяин сидел на ящиках с картинами, понимаете? И пытался как будто их всучить. Вот я сейчас в таком же положении, я же хочу от этой коллекции избавиться. Я же хочу, чтобы какая-то институция их, ну, не просто взяла там и переписала, а чтобы это все работало, чтобы это все показывалось. Поэтому кинотеатр однокадрового фильма. Это хорошо, чтобы это был именно, ну, гадюшничек какой-то. Вы понимаете меня, кинотеатр, гадюшник, маленький такой. И там бы все это показывалось. А при кинотеатре комната, мастерская однокадрового фильма, кинотеатр однокадрового фильма, при нем мастерская однокадрового фильма. Там делаются эти фильмы. Из одного кадра фильм, из двух можно сделать кадров. Там разные люди могут в мастерскую приходить делать кино. Может ли такой один кадр конкурировать с большим кино? На экране один кадр.
Голем ваш может, безусловно, но вы мне говорили, что вы не считаете его завершенным и планируете как-то продолжить, сделать что-то другое.
И что это такое? Куда с этим деваться? Это кино из одной истории, одной фотографии. Или из двух, или из четырех. Или снимать дальше. Это что, можно снять, да, сотню, тысячу таких фильмов?
А почему бы и
нет? Хорошо, но куда идти с ними, где их показывать? Ну что, ну, покажет какой-то фестиваль, да? Это не то. Должна быть вот в культуре существовать ниша физически. Почему я говорю о кинотеатре? Такая пещера, да? Какая-то улица парижская, скажем, Париж, Вена, я не знаю, Петербург. И там вывеска кинотеатра однокадрового фильма, афиши, афиши по старинке.
Да, афиши. Акварелью,
ну,
написано.
Угу. Вот, вот. Или там темпры, по-разному. Вот написаны афиши. Маленький кинотеатрик, там зайти погреться. Занавес. Обязательно занавес очень важно в кино. Занавес. Это кинотеатр.
С пятнами протечек.
Да, да, это неплохо, это хорошо. И все, и там показывается людям за какие-то условные копейки, и это кино. Рассказываются истории. Каждый снимок – это голос. Или по-разному бывает, что камера движется, движется. Там и панорамы, и крупные планы, склеек много. А бывает, что нет, как в диафильме. И идут просто, субтитром пишется история по-разному. Что-то работает так, а что-то работает так. Но человек туда уходит и, в общем, его забирает, этот кадр. Его просто забирает из этой реальности, и все. На какое-то время, там, на 10 минут, на полчаса, на 40 минут, и все. Задача может быть поставлена, ну, самая высокая задача. И для этого ничего не нужно, то есть минимальные средства, но нужна пещера. Пещера, я называю ее, кинотеатр такой, да, однокадрового фильма. Тогда у этого есть дом, понимаете, кинотеатр, вот в самом центре Парижа кинотеатр был, ну, хорошо, это замечательно. В буржуазном районе показали съемку нашу.
Да, я уже представил, как на Монмартре где-то на маленькой улочке подвал. Вот. И я бы проводил там много-много времени. Ведь вы знаете, как Эдвард Мунк говорил, что если ты смотришь на что-то утром, то это совсем не то, на что ты смотришь вечером. То есть образ меняется, то есть можно одно и то же смотреть бесконечно в разные времена года, да, в разное время, и видеть что-то новое.
Да, конечно. Все так, все так. Найти надо на все это продюсера. Чтобы продюсер потом сказал мне, что мне делать дальше. Мне нужно, скажем, 10 таких фильмов, чтобы в одном были цыгане, в одном евреи, в одном русские, в другом украинцы. И скажет он, я хочу такой сериал. Вот хочу и все. Мне нужно 100 фильмов. Ну, 100 фильмов ему будет таких. Я об этом думал. Снял вот 4.
Ну, я знаю, Артур, что вы не любите завершенное, вы любите процесс, вы не хотите ставить последнюю точку, вас раздражает вот этот финал, и вы хотите всегда его отодвинуть.
Есть то, что должно быть уже после смерти сделано другими людьми. Там рукописи, вот. И вы же знаете, я не стремился никогда издавать ничего, понимаете?
Более того, вы категорически отказывались издавать книгу своих рассказов.
Да, да. В «Альманахе» другое дело. понимаете, вместе с другими рассказ какой-то, да, это нормально. А вот книга, это, ну, пусть другим уже после... Ну, не знаю, посмотрим. Все-таки я решился. Книжка, в ней 17 страниц. Тоже это студент Роман Жуковский. Он студент питерской киношколы. Я там, у меня питерская киношкола и московская. Это его инициатива была. 17 страниц книжки, 17 страниц. Из них читаемых 8 или 7, не помню. А остальное вот фотография Кертиша. Калека, идущая по улице Нью-Йорка. Ну вот это как-то, в этом что-то есть. Книжечка, самиздат. А оформила как художника Ангелина, тоже студентка. Тоже. Это, видите, все сделано так, вручную, даром.
Да, ну молодцы ваши студенты. Но вот мы говорим о ваших учениках, а я хочу вас спросить о том, чьим учеником были вы, кто были ваши учителя. Может быть, Антониони, я не знаю.
Ну да, Антониони, Висконти, Пазолини, Куросава. Мне не важно, кем они были в жизни, потому что человек живущий, человек творящий, воображающий что-то, да, это другой человек, и все равно же смотришь фильм, а оттуда весь фильм – это человек, да. Но это не тот человек, который там жил в Риме и давал интервью, там, у него нет тела, у него нет личности, потому что...
Есть только кинокамера.
Это не Антониони, это другая личность. Смотрящий в дырку – это уже другая личность совсем. Так, когда я поступил в ВГИК, моим учителем был Кочетков Александр Степанович. Он снимал «Северный полюс», «Пингвинов». Ну, отважный человек, покойный. А так, да кто только не был моим учителем. Да все люди, все соседи, все попутчики.
Нищие в Кишиневе.
С кем ночевал, да все. Вот сейчас я здесь, вот где я живу, в Париже, вышел из туалета, а туда очередь. И выходя, ты занимаешь очередь, потому что когда тебе захочется, очередь может подойти, понимаете меня? Ну, они все, да, учителя.
То все, кто стоит в этой очереди, все учителя.
В очереди, да, они учат снимать кино, видеть. Но опять же, тут еще совсем проще. Можно вообще людей не видеть. Я же говорю, ну, как я там вспоминаю, это студент из Питера, да, я ему сказал, не терять время на лекциях, идти на уделку и копаться в старых вещах. Ну да, находишь своего голема и в него... вдуваешь чувства, и он тебе благодарный за это, ну, мертвого поднять, да, он многое расскажет, многое откроет.
Париж – это рай блошиных рынков. Я думаю, что вы уже изучили их.
Я и снова буду погружаться. Я взял у старьевщика, меня заинтересовала коробка, я смотрел старые камеры, довоенные камеры. Я понял так, что коробка от камеры. Нет, это там дырка в коробке. Сама коробка производила впечатление камеры. А это коробка от лобковых париков, довоенная. Я понял, вот моя камера. Вот эта дырка в коробке от лобковых париков. Вот в эту дырку можно смотреть. Даже в воображении, понимаете?
Ну, вы знаете, чешский художник Тихий, который снимал тоже вот фактически через такую коробку с линзами.
Все так. Он собрал на помойке камеру. Вот есть те, кого я рекомендую. Ну, там, понятно, Антониони, Висконти, Куросава. Но также в их ряду не менее важная фигура – это Ярослав Тихий, конечно. И, ну, большинство считает его просто, ну, таким забавным персонажем, фотографом-любителем, сумасшедшим. Я считаю его одним из величайших художников вообще в истории. Да, да, на помойке, но это, опять же, это путь Мирослава Тихого. Этого нельзя, не надо повторять его, вот следовать ему буквально. Ну, я говорю, опять же, к студентам. Отправляйтесь и соберите свой аппарат уже из того, что вы увидите на рынке. Сложите его, полюбите его, и это главное. Аппарат, на который ведется съемка, он есть на экране. Энергия его на экране. Я не рекомендую легких камер. Кажется, они мобильные, удобные, нет... Должна ощущаться некоторая тяжесть, вес. Вес – это очень важное чувство.
Все-таки рука... не те камеры чудовищные, тяжелые, которыми снимали в Голливуде 100 лет назад.
Нет, это другая. Это другая крайность, его просто не поднять. Это камера для определенных съемок. Нет, конечно. Речь идет о том, чтобы камера, не мобильный телефон, не легкая такая нынешняя камера, которая вот со всеми кнопками. Вот это чувство веса, оно передается кадру. Это кажется, что это руки. Нет, не только руки, это в кадре. В кадре это энергия. А все остальное, что касается... Вы спросили о том, о чем речь идет на лекциях с студентами. Да ни о чем, просто рассказываю разные истории. Там кто-то, кто хочет, расскажет свою историю. Кто принес что-то показать, смотрим. Я могу в любой момент что-то показать, потому что я каждый день что-то смотрю, ну, изучаю и готов этим делиться.
Но это, наверное, все-таки уже понимаете, больше в прошедшем времени, потому что речь шла о школах в Москве и Петербурге, и сейчас вы уехали. Вы чувствуете себя иммигрантом, вы покинули Россию, или это просто путешествие?
Ну, опять же, это сложный вопрос. Я сам не знаю. Ну, чувства родины у меня нет. Я об этом позаботился. Там, с 15 лет об этом заботился. Раньше, чтобы родины не было, чтобы меня вот не поймали. Старался. Очень старался. Вот. Поэтому... Ну, что значит Россия? Вот здесь вот, ну, не знаю, понятно, я живу, но в этих условиях, ну, здесь полпорежье вот в таких условиях, каких я живу сейчас, холод, сам русский холод. Тут, по-моему, какое-то климатическое оружие использовали. Я сплю в одежде, я снимаю только обувь. Замечательно.
Герой Антониони в Крике, он ведь тоже так жил.
Тоже, да.
Вы перевоплотились в персонажа Антониони.
А, да, надолго, ненадолго. Вот смотрите, в Москве, в Питере все всего боятся. Им предлагают что-то, боятся люди. А тут, ну, посмотрим. Я вот хотел попробовать в Париже вот эту нишу пробить.
Выкопать пещеру.
Выкопать пещеру. Места хватит для такого кинотеатра. Кинотеатра однокадрового фильма может. Я не знаю, что дальше. Я живу сегодняшним днем, понимаете? Я ищу место. Я и в Москве. Я последние годы вообще из квартиры не выходил. У меня же там и в квартире и кинотеатр, и библиотека. И... Это было моим государством. Я там жил. Ну, я жду... Ну, как все, ждут чего-то, что что-то случится. И будет не так страшно. Я не знаю, я не чувствую уже ничего. Я думаю только вот об образах, которые приходят в голову, и все. От руки, к сожалению, я мало сейчас рукой пишу, но всегда можно найти розетку и стучать вот на компьютере по клавишам. И вот я этим в этом сейчас весь. Ну, и смотрю, конечно, смотрю там, и изучаю изображения разные. На изображения на пленке, понятно. Может быть, возобновлю тут съемку, однако кадрового кино. Может, потом, если тут я увижу, что нет перспектив, тогда в Мексику снимать большое кино. В Мексике.
Ну да, то, которое Эйзенштейн не снял.
Нет, другое совсем.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был режиссер Артур Аристокесян. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».